Библиотека имени Клейна.
Доброе утро, Леня.
Да, доброе утро. А почему, собственно, я назван прекрасным? Дело в том, что все мои хорошие качества, они не от меня. Они от тех книг, которые я читаю, о которых я рассказываю. Доброе
я
утро.
Я думала, ты сейчас скажешь от природы. Понимаешь? Куда уж деваться?
Ну, да, но это, конечно, но это тема другой программы. Наверное, там Михаила Лобковского, еще что-нибудь.
Мы все к нему когда-нибудь
да, мы все, конечно. Вот. А сейчас мы говорим о литературе, и сегодня мы говорим о самой известной, об одной из самых известных книг вообще в истории человечества, о романе Сервантеса «Дон Кихот». Значит, это, да, там вот, начало 17 века, 1600. Вообще-то говоря, это давно было. И читать это сложно. Я сейчас, конечно, я советую, конечно, это очень увлекательно и так далее, но я хочу как-то так реалистично подойти. Могу ли я посоветовать вам, вот которые сейчас едут в пробке на работу и слушают нас где-то, начать читать «Дон Кихота»? И да, и нет. Ну, да, почему? Потому что вы этого не читали, скорее всего, или читали в подростковом возрасте. Это вообще очень интересная история, да, что классика, которая является, ну, некоторые, вообще, какие-то бренды, культурные бренды, они стоят на полке, мы знаем, что это такое. Ну, например, там, мы знаем, что Дон Кихот боролся с мельницами, и у нас даже есть выражение. Ну, хватит бороться с ветряными мельницами. Mm-hmm. Вот не надо бороться с ветряными мельницами. Да, вот займись делом. Ведь это же есть в языке. И его используют все это выражение. Даже те, кто не читали Дон Кихота. Во-первых, я хочу сказать, что это выражение «бороться с ветряными мельницами», оно почему стало известно? Я вам скажу как учитель. Просто потому, что оно в самом начале романа. Это буквально там второе приключение Дон Кихота с Санчо Панса. Ну, а дальше там еще 800 страниц. Но там все понятно. Это же такая матрица. Очевидно совершенно, да? То есть он видит мельницы, он считает, что это великаны, нападает на них, он проиграл. Обратите внимание, что он, кстати говоря, не демотивирован этим. И в этом смысле выражение «бороться с ветряными мельницами», оно мало что говорит о романе Сервантеса «Дон Кихот», мало что говорит о Дон Кихоте, зато очень много говорит о читателях Дон Кихота, или даже, скажем так, о тех, кто не прочел романа. Потому что бороться с ветряными мельницами — это значит заниматься ерундой, или бессмысленными вещами, или выступать против того, где ты... вступать в тот бой, в который ты не можешь победить. На самом деле у Дон Кихота не было выбора, да? То есть когда... вот бороться с ветряными мельницами, есть какое-то другое дело в жизни. У Дон Кихота не было никакого другого
он
дела.
Он когда-то решился на поступок,
и все,
по этому
совершенно верно. Он решился, и последние вот эти как бы предсмертные, вот эти, вот это время перед тем, как он потом, когда отрезвился, да, как бы отрезвел и умер потом, расставшись со своими иллюзиями, он только занимался, и у него не было никаких ветряных мельниц. Он-то как раз боролся с великанами. Он полностью находился в своей иллюзии. И у нас есть еще одно слово. Донкихотствовать. Ведь есть же такое слово,
конечно,
да? Я вот там в интервью у кого-то читал, там выступает там дирижер Валерий Гергиев и говорит, я не могу перестать донкихотствовать. Или там, это донкихотство. А что такое донкихотство? Это какое-то такое благородные такие поступки, возвышенные, но не имеющие отношения к реальности. А Дон Кихот на
основанный
самом...
на альтруизме, это
да,
немаловажный момент.
Совершенно верно. Я говорю, ну да, благородные, как бы вот не для себя. На самом деле, Дон Кихот, конечно, никогда не донкихотствовал сам. Почему? Потому что он это все делал для себя. Потому что он совершенно не всегда был благороден в таком нашем обыденном понимании и даже с точки зрения тех людей. Ну, например, Санчо Панса, его оруженосца, верного человека, который все это терпел, в какой-то момент там начинает подкидывать на одеяле там в одном постоялом дворе, потому что они не заплатили ни за что. Он чуть не умер. А Санчо Панса говорил, мой дорогой рыцарь, вы что, не видели, что со мной делали? Почему же вы не ступили за меня? Он говорит, вот ты видишь, что такое дело, это вот стена этого замка была такая большая, меня заколдовал чародей, и он не вступился. В другой момент на том же постоялом дворе, там избивают, реально избивают хозяина постоялого двора, и там, значит, дочь этого хозяина говорит, ну, вступите за него, а он уже был в латах, там, со своим тазом прекрасным, и так далее. Он говорит, видите ли, я бы вступился, но я дал обещание не вступать ни в какие, значит, ни на какие приключения, пока я там не освобожу, не убью какого-то великана. И не вступается до тех пор и так далее. Это вообще потрясающе. Потом в какой-то момент он, вот знаете, вроде бы там постоянно повторяет, что он безумен. Постоянно. Но он очень странно безумен. Он безумен таким образом, что он всегда помнит о своей, ну, такой, в том числе, выгоде. Это вообще довольно интересно. Потому что, когда он уезжает с постоялого двора первый раз, ему хозяин говорит, а надо заплатить. Он говорит, как заплатить? Ну, это же не постоялый двор, а замок. Ему хозяин говорит, какой это замок? Это постоялый двор, ты ночевал, ты ел, надо заплатить. Он говорит, это постоялый двор? Вот интересно. Но все равно я не должен платить, я же странствующий рыцарь. А странствующие рыцари никогда не платят и так далее. То есть, когда мы говорим Дон Кихотствовать, мы имеем в виду что-то совсем другое. Когда мы говорим бороться с мельницами, мы имеем в виду что-то другое. То есть, что я хочу сказать? Получается, что образ оторван от контекста. Вот что получается. А если мы начнем серьезно читать эту книжку, вот так вот, то мы увидим, что она неоднозначная. Это главное, что я хочу сказать. Что вы не можете в двух словах описать, что Дон Кихот — это. Вот он совсем не то, что нам хочется подставить. Вот это совсем не те слова будут.
Слушай, Лень, ну а насколько ты считаешь, надо действительно серьезно читать, серьезно относиться к роману Дон Кихот? Насколько я знаю, Сервантес, ты его, по-моему, чуть ли не как пародию задумывал. При этом там такие как бы намеки и, как это сказать, шпилька там в адрес того же, например, Лопе де Веги.
Значит, это пародия, которая переросла и жанр пародии, и осталась пародией одновременно. Вот первый мой тезис, что это очень серьезный роман, в котором есть очень много слоев, и в том числе литературная игра. Я сейчас тоже о ней скажу, но давай послушаем фрагмент, который нам любезно предоставила фирма «Мелодия». Мы благодарим наших друзей из фирмы «Мелодия». Значит, «Дон Кихот», постановка 45-го года. Роль Дон Кихота исполняет Василий Качалов, роль Санчо Михаил Яншин, да. И ведущий Ростислав Плят. 45-й год. Это вообще невероятно. Я просто еще хочу сказать, что был потом еще отечественный фильм 57-го года. Вообще у русской культуры, конечно, особое отношение к этой книжке. И в некотором смысле Дон Кихот — это, конечно, такой русский мечтатель. Давайте.
Наконец-то, друг Санчо, наконец мы сможем по самые локти запустить руки в то, что называется приключениями.
А дома нас, небось, уже хватились. Как подумаю о своей славной Терезе, так глаза и защиплют.
Ну, не горюй, друг Санчо. Вспомни, что ожидает нас впереди. Ты подумай, в каких беспримерных битвах суждено мне прославить свое имя.
Смотрите же, ваша милость, не забудьте насчет острова, на котором я должен буду стать губернатором.
Да, успокойся, друг Санчо. Я обещал сделать тебя губернатором первого завоеванного мной острова. И уж если я обещал, то уж я сдержу свое слово.
И отлично сделаете, ваша милость.
Сейчас, Лень, ну я, может быть, скажу страшную вещь. Я-то этот роман не то что не люблю, я его терпеть не могу.
Да, это совершенно нормально. Я бы даже так сказал, что это совершенно, ну, в некотором смысле такая обычная реакция взрослого человека. И я объясню, почему. Вот, да, мы не обсуждали там с Дашей до эфира или там во время рекламной паузы. Дело в том, что в какой-то момент, если вы когда-то читали в подростковом возрасте, а потом, например, к нему вернулись, Дон Кихот просто начинает невероятно раздражать.
Это правда.
Раздражать. Потому что, давайте сформулируем. Кто такой Дон Кихот? С некоторой позиции. И там это тоже есть. Первое. Значит, это пожилой человек. Довольно вздорный. Довольно сумасбродный. Не очень образованный. То есть он начитан чрезвычайно, но это не значит, что он знает все. Он знает как-то... У него есть сектор, в котором он разбирается. Человек, который абсолютно не обращает внимания на других людей. Человек, который, в принципе, лишен чувства благодарности, потому что он на самом-то деле приносит довольно много вреда разным людям, причем и знакомым, и незнакомым. Одному он сломал ногу, другого он вышиб седла, третьего он что-то обещал, четвертому он не заплатил. В какой-то момент он там кидается, знаете, что твой герой из Денискиных рассказов, когда Денискина, помните, значит, там Дениска пистолетом, они стреляли из игрушечных пистолетов по экрану, когда там, значит, красные пулеметчики не могли отстреливаться от фашистов, но это все-таки рассказ Драгунского «Сражение у Чистой речки». А Дон Кихот с мечом бросается на картонные куклы в таком райке. И это постоянно происходит, и в какой-то момент возникает вопрос: а что это за человек тазом из-под бритья вместо шлема? Что это за человек, который ни разу не видел или видел, но забыл свою прекрасную даму, которая не является прекрасной дамой? И вообще, к чему этот фейк? Зачем это? Многостраничный, да, там же несколько сот страниц. И возникает на самом деле вопрос: если это нас так раздражает, то каким образом этот герой стал одним из вообще самых известных героев в европейской мировой культуре? А это факт, от которого мы никуда не можем деться.
Что-то в районе 2000-х, по-моему, этот роман
самый
признан.
Самый величайший роман.
Самый великий роман, или величайший роман.
В 2002 году, да.
А ведь это, понимаете, такие вещи не могут быть случайны. Не могут быть случайны. Никто не вбухивает деньги в рекламу бренда этого. Бренд работает сам по себе. Я имею в виду культурный бренд Дон Кихота. И очевидно совершенно, что история продолжается. И вот нам нужно поставить этот вопрос и постараться сейчас ответить на него. Ответ примерно такой, или, скажем так, начало ответа такое, что это, конечно, роман далеко не только о Дон Кихоте. Это вообще роман о других вещах. О чем? Это роман о том, как устроено искусство вообще, и о том, как устроена литература вообще. Дело в том, что начинается роман с невероятно смешного предисловия, пролога, и в романе куча смешных вещей, совершенно невероятно. И это вообще изысканная и очень тонкая литературная игра. Ты правильно сказала по поводу пародии, совершенно верно. Но Дон Кихот говорит, Сервантес говорит примерно следующее. Тут такое дело, я написал книжку, но так я не знаю, какое сделать предисловие, а предисловие, я знаю, что должны быть цитаты из античных авторов, а я вообще-то говоря, не очень хорошо знаю античных авторов, поэтому я думаю, может, не публиковать эту книжку? Но тут ко мне зашел мой приятель и говорит: слушай, не только ты не знаешь античных авторов, но никто не знает античных авторов. Ты просто придумывай любые цитаты из античных авторов и говорит: вот это сказал Катул, это сказал Плафт, это сказал Цицерон, это вообще не имеет никакого значения. И с этого начинается. Но это еще не все. Он какой-то момент говорит: вообще-то, конечно, автор должен любить как мать любит свое дитя, так и автор должен любить свое дитя, а в данном случае книгу. Но тут так получилось, что я только, внимание, это гениальная шутка, только считаюсь отцом Дон Кихота, на самом деле я его отчим. Это вообще как? То есть он к книжке не имеет никакого отношения. Мы читаем несколько глав. В какой-то момент Дон Кихот встречает карету, опять мирных людей. Естественно, он на нее нападает, потому что это никакие не мирные люди, это какая-то пленная царевна, которую нужно освободить, а там вообще совершенно мирные слуги. Он, значит, такую очередную устраивает потасовку. И в какой-то момент, а потом на него нападают купцы, там, то есть он нападает на купцов, думает, что это какие-то рыцари. И там тоже очень смешные всякие вещи. И вдруг автор говорит: я бы продолжил рассказывать, о чем, чем кончилась эта драка, но дело в том, что, внимание, первый биограф Дон Кихота тут поставил точку. И я не знаю, найду ли я второго. И потом он отыскивает на каком-то базаре рукопись на арабском языке, где упоминается Санчо Панса, там осел, и он понимает, что это скорее всего про это, он дает деньги, ему переводят. То есть, по большому счету, знаете, вот это письмо Татьяны передо мной, его я свято берегу. Письмо написано на французском языке, непонятно, что там Пушкин бережет, а перед нами только перевод, тоже непонятно, кто перевел, видим, сам Пушкин, чтобы не давать оригинал. То есть, перед нами литературная игра. И Сервантес, вообще-то говоря, он морочит голову, то есть не Дон Кихот сумасшедший, а Сервантес делает такую странную реальность для читателя. И если мы погрузимся вот в эту проблематику, то это интереснейшая вещь. Почему? Потому что Сервантес ставит вопрос о том, где граница между искусством и жизнью, где граница между реальностью и вымыслом, и что такое вера, и что такое реальность, что такое сила искусства, потому что весь, все крутится вокруг этого. Дон Кихот говорит, там, значит, рыцарям, на которых он, естественно, нападает: вы должны признать Дульсинею Тобоскую самой прекрасной красавицей в мире. А те тоже не против пошутить. Он говорит: ну, конечно, мы можем признать Дульсинею Тобоскую, но согласись, что мы не хотим идти против своей совести, и мы не можем признать того, ту, которую мы ни разу не видели. Ты покажи хоть медальончик, хоть что-то опиши, хоть, так сказать, там, край ноги открой. На что Дон Кихот говорит, ну, он, естественно, их осуждает, что вы там нечестивцы и так далее. И он говорит, что если бы я вам показал даму своего сердца, то в чем был бы ваш, внимание, в чем был бы ваш подвиг? Типа любой дурак признает ее за... А в том-то и фишка, говорит Дон Кихот, что признать ее самой главной красавицей без всякого изображения, то есть по вере. И в другой момент, Дон Кихот откалывает еще одну совершенно невероятную шутку, когда Санчо Панса говорит: ну а... зачем вам нужно быть безумным в какой-то момент? То есть Дон Кихота, которого уже считают безумным, он еще раз хочет сойти с ума, там каяться, бить себя в грудь, там, значит, там скакать голым в горах. Он говорит: понимаешь, дело в том, что рыцари, они становились безумными от горя, потому что им там их отвергала дама сердца. Но, говорит, в этом нет подвига, а я сойду с ума просто так, без повода. То есть, по большому счету, эта книжка...
Лёнь, ну это же невыносимо, его же убить хочется, ты понимаешь?
Да.
И не только тебе, наши слушатели пишут то же самое.
Да, совершенно верно.
Что дико раздражало.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что если вы к нему относитесь, если вы вообще к этому тексту относитесь одномерно, только как... Вот понимаете, он раздражает, но почему-то мы его не забываем. А почему мы его не забываем? Потому что в нем очень много всего. Вот это раздражение, это только часть нашей реакции и часть его характера. Потому что он, с одной стороны, вот так вот себя ведет, абсолютно вне реальности. Кстати, обратите внимание, он фактически победил всех. То есть он заставил считаться собой вот с этими бреднями. Но вот за этими бреднями, за вот этим всем вырастает и другое. Ведь когда это не касается рыцарства, когда это не касается его фантазии, он страшно умен. Он страшно умен. Он добр, он рассудителен. Там есть и другие черты его характера. Но и это еще не все. Там есть куча вставных историй. Я расскажу, зачем они нужны.
Защищайся, жалкое создание! Или отдай без боя то, что по праву должно... принадлежать мне!
Что вы, сеньор? Что вам угодно от бедного цирюльника, сеньор рыцарь?
Мне нужен этот шлем!
Доблестный рыцарь, это же не шлем, это мой бритвенный таз! Я направляю в соседнюю деревню, там жители решили побриться перед праздником.
Ну, давай вот шлем, или я проткну тебя копьем!
Пощады! Помогите!
Я напомню, что роль Дон Кихота исполняет Василий Качалов, а Санчо Михаил Яншин и ведущий Ростислав Плят. 45-й год, друзья.
Да, значит, я просто очень кратко хочу сказать, что если мы вытаскиваем это из контекста, совершенно непонятно, зачем вообще это, об этом нужно говорить. А потом вообще-то у них на самом деле разговор, можно ли принять таз за шлем, седло за попону и так далее, потому что это разговор о том, насколько вы можете преобразить действительность. И я вам хочу сказать, что Сервантесу это удалось. Сервантес написал книжку о вздорном старике, который совершает бездумные, совершенно бессмысленные поступки, и все человечество ее помнит. Значит, Сервантес доказал, что можно. Согласитесь, от этого факта никуда не деться. А, кстати, у Сервантеса есть и другие романы. И они не такие известные. А вот роман, который с героем, который всех раздражает, стал известным. И получается, что и Дон Кихоту удалось, и Сервантесу удалось.
Мнения наших слушателей, надо сказать, да, разделились. Да, да, некоторые пишут, что раздражает, и таких было сначала очень много сообщений. Дон Кихот всегда раздражал, так как вмешивался и делал все только хуже, когда его никто не просил. Такое сообщение. Ну и полярное мнение. Мне очень понравился Дон Кихот. Там есть все, и любовь, и дружба, доверие, глупость, злость человека. Дон Кихот просто ширма. Все персонажи понимают, что он сумасшедший и проявляет истину себя.
А вот Дмитрий высказывает такое мнение, что Дон Кихот это вообще Comedy Club того времени.
Ну, отчасти да. Это, между прочим, довольно интересное наблюдение. Отчасти да. Но кроме этого, там есть очень много другого. Там есть на самом деле очень разумные советы по устройству государства. Там есть очень интересные и такие вообще дикие, совершенно такие диковатые любовные истории, чрезвычайно интересные. Например, как служили почти как служили два товарища, там было два друга прекрасных, богатых, достойных. Один женился на тоже прекрасной девушке, любящей. И потом ему вдруг, что я вот значит, под хвост попал, и он говорит своему другу: «Слушай, я хочу... у меня еще не полное счастье, потому что вот я счастлив, конечно, с женой, жена у меня прекрасная, но раз у нее нету искушения, то я не знаю, насколько она верна, потому что к ней никто не подходит. А не мог бы ты ее совратить? Она, конечно, тебе откажет, но тогда будет полное счастье». Там совершенно есть невероятно интереснейшие диалоги на этот счет. Все закончилось очень плохо. Друг отказывался, потом в результате, конечно, жену совратил, и все умерли. Но... Дон Кихот — это не только его поступки, повторяю. В какой-то момент там Санчо Панса во второй части играет очень большую роль и так далее. Но и этот роман, он в целостности интересен. В этом все заключается. Но вот я думаю, что сейчас настало время задать вопрос на знание текста. Дело в том, дорогие радиослушатели, что известно, что у Дон Кихота была большая библиотека. И он начитался рыцарских романов и сошел с ума. Но в какой-то момент его библиотека куда-то исчезла. Что случилось с библиотекой Дон Кихота?
А слушатели тем временем пишут. Ну, во-первых, Ильфат из Казани прислал замечание: «Санчо в какой-то момент становится мудрейшим судьей, и очень интересная книга». А Вася из Твери вот такое сообщение прислал: «Раздражает Дон Кихот, потому что этот, в кавычках, вздорный старик напоминает, какими могут быть наши старики, а мы стараемся не думать о неизбежном и неприятном». Лень, я не могу вспомнить, указывается ли в романе конкретный возраст Дон Кихота?
Нет, там конкретный возраст не указывается.
Потому что я хочу напомнить, что старик тогда, в то время, это ближе к 40.
Нет, ну, в общем, там ему больше 50, там в какой-то момент сказано, но там важно то...
То есть здесь получается совсем глубокий
старик по тем временам. Вот, важно то, что, знаете, вот в конце, он же терпит фиаско. Он приезжает обратно домой... И просто умирает после этих приключений. Но вот что любопытно. Он умирает, отвергнув всю эту свою иллюзию. И в тот момент он говорит: «Да нет, я просто Алонсо Кихана, я больше не Дон Кихот». А ему говорит: «Не-не-не, ну хватит дурака тут валять, мы уже тут все согласились». Он говорит: «Нет, два раза всех обманул». Когда ему нужна была иллюзия, ему никто не мог ничего сказать поперек, но когда он понял, что перед ним смерть, он решил сыграть в другую игру. И вообще вот это очень любопытно, что когда вы закрываете книжку, вот слово «жалко» и слово «сочувствие», это, оно слабо вообще на самом деле отражает то, что происходит. Дело в том, что вы привыкаете к нему. И вдруг, когда вот за этими, знаете, за деревьями этих отдельных приключений, где он часто ерундой занимается, мы вдруг начинаем видеть действительно его бескорыстие, действительно его идеализм, действительно его, его веру, его силу, вот, так сказать, неколебимость его веры. И вы действительно задаете себе вдруг вопросом. Да, он занимается вздорными делами. А чем занимаются все остальные? Вот, собственно говоря.
С языка снял. Он при этом совершенно не зависит от общественного мнения и живет так, как ему нравится.
Абсолютно. Они-то чем занимаются?
Можно уехать на Гуа, стать дауншифтером и получать от этого удовольствие.
Да.
А можно с 8 до 6 ходить каждый день на работу и ненавидеть.
Да, понимаете, пока от монитора не ослеп. Совершенно верно. Он, они-то чем занимаются? Да,
и
да.
Этим он в том числе тоже раздражает.
Да, конечно. Потому что на самом деле... Он свободен, он в плену у несуществующей Дульсинеи Табоцкой. Ну, понятно, так сказать, она существовала, но совершенно не в том формате, я бы так сказал.
Там Санчо смешно.
Да. Он в плену своего чтения, но он свободен от социума. А не для этого ли мы читаем художественную литературу? Понимаете, человек, который прочел про Дон Кихота, вообще-то говоря... может себя в какой-то момент, если не ассоциировать с ним, то, по крайней мере, учитывать опыт этого такого картонного героя, который на самом деле был юродивым, который как бы отказался, как там, знаете, как там у Пастернака, от вещей, как будто взятых взаймы, там, от умения, там, когда там Христос отказался от умения творить чудеса и так далее, от бессмертия, а он отказался от ума. Что такое юродство? Вы отказываетесь от всего. Возьмите себе этот здравый смысл. Возьмите себе карьеру. Возьмите себе семейные связи. Возьмите себе все. Я странствующий рыцарь. Я в другом измерении нахожусь. Если я нахожусь в другом измерении, то как вы меня уловите? Вы меня не поймаете. Да, и мое безумие меня защищает. А что в вашем мире? Постоялый двор? Деньги на этом постоялом дворе? Что? Ослы? Кто-то хотел побриться в деревне? Какие-то похороны незнакомых людей? Про что это? Куда вы вообще ездите? На что вы тратите время? И вот с этой точки зрения, возможно, он просто выиграл свою жизнь. Но когда, повторяю, приходит смерть, это совершенно невероятный момент. Мы вдруг понимаем, что он не хочет умирать безумным, потому что он хочет сыграть в другую игру. То есть, когда не было по-настоящему смертельной опасности, он играл в нее, он был вот таким вот, один солдат на свете жил, вот он подвиг хотел совершить, но когда нужно было встать перед смертью по-настоящему, он стал перед ней как христианин. Он как бы вот эти латы своего воображения снял. И вот здесь он сыграл по-серьезному, а это требует мужества. Не каждый вообще-то так готов. Он говорит, я хочу умереть просто как добрый человек. И в этом смысле, может быть, он и не такой безумный, как нам кажется. Может быть, это была просто попытка вот эту такую скуку бытия, вот эту хмарь разогнать. Потому что невозможно, да, или там как вот смурь, как там у Гремящикова было сказано в одной песне. Понимаете? Я, кстати, вот не случайно мне сейчас показал, что я вспомнил Гребенщикова. Многие его такие герои, многие его герои, они же там вот, да, там, навигатор, пропой мне консону другую. Вот, например, да, там, это мне сейчас пришло вот буквально. А у него много таких героев.
Лёня, а ты не думаешь, что Сервантес до последнего выдерживал вот эту вот попытку высмеять все и подчеркнуть нелепость очень многих традиций, в том числе, например, и традиции христианства. Вот жил себе человек, самодурствовал, по большому счету, делал то, что хочет, наплевав на общественное мнение, а незадолго до смерти, как ты говоришь, решил умереть как христианин. Это же прекрасная возможность жить, как тебе хочется, доставлять людям неприятности, а перед смертью взять, покаяться и умереть добрым человеком.
Совершенно верно. Но здесь одно обстоятельство. Дело в том, что, как там было сказано, что вот там в балладе о Джоне Доне, что вот его, так сказать, там земной путь, хотя и был грешным, там естественный вороньего гнезда над стаей каких-то там скворешин, я сейчас не помню. Дело в том, что Он, конечно, доставлял неприятности, он, конечно, сумасбродствовал. Но дело в том, что его так называемая гордыня, она была не его, воображаемая. Он ведь на самом деле ребенок. Он ребенок. Он девственник. Ему не нужны деньги. У него нету желания приобрести весь мир. У него есть желание покорить каких-то великанов, понимаете? Это нечто среднее между маленьким принцем и Дениской из Денискиных рассказов. А при этом это пожилой человек. Он готов быть в уединении. И, кстати говоря, его наивность иногда поражает. Там же есть... Ведь помните, там же есть настоящие любовные истории, не касающиеся его. А зачем они показаны? Что у него ничего нету. У него ничего нет.
Давай, раз уж ты упомянул великанов, послушаем еще один отрывок, любезно предоставленный нам фирмой «Мелодия». Это, значит, постановка «Дон Кихот», 45-й год. И давайте, собственно, вот про ветряные мельницы-то и послушаем.
Да.
Посмотри, посмотри в ту сторону, друг Санчо. Посмотри, вон там на равнине собрались великаны. Посмотри, посмотри, сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого.
Поверьте, поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы.
Ах, сразу видно, что в деле рыцарских приключений ты еще новичок. Это великаны, это великаны, я сейчас вступлю с ними жестокий неравный бой.
Слушатель Евгений из Пятигорска пишет нам: вы прямо описываете моего друга Сашу, когда он выпьемши. Друзья, речь идет о романе «Дон Кихот», Леонид Клейн, студент СТУ. Меня зовут Дарья Гордеева.
Да, это прекрасное совершенно сообщение, потому что, да, Дон Кихот, он очень человечный. А это, между прочим, 1605 год. Это роман еще чрезвычайно психологический. Как это ни странно, там вообще на самом деле бездна содержания. И вот я такую, знаете, содержательную часть... давайте послушаем один фрагментик, и потом я... у меня будет еще один комментарий.
Помни, что всякое наше промедление — грех перед человечеством. Ты подумай, подумай, сколько оскорбленных ждут отомщения, сколько обездоленных ищут защиты. Сколько угнетенных взывают о нашей помощи!
Скачите вперед, сеньор! Мой серый не отстанет от вашего Росинанта! Я за него ручаюсь!
Постановка 45-го года «Дон Кихот». Роль Дон Кихота исполняет Василий Качалов, Санчо Михаил Яншин и ведущий Ростислав Плят.
Да, вот я хочу сказать такую вещь, что если вы читаете роман полностью, вы понимаете, насколько там много всего, насколько он неоднозначный, насколько образ неоднозначный, насколько текст многослойный, как вот такой коктейль, совершенно невероятный. Я подумал, а что происходит с экранизациями этого романа? Дело в том, что я не знаю, кто из современных режиссеров может снять. Это должно быть что-то, нечто среднее между Альмодовором и Тарантино. Причем я это говорю совершенно серьезно. Потому что там очень много пародий.
А
там...
я, честно говоря, еще и Звягинцева бы нашего со счетов не сбрасывал.
Это отлично, это отлично. Понимаете? Вот, кстати, Звягинцев — это очень интересно. Потому что это неуловимый образ. Вы можете его сделать благородным, вы можете его сделать смешным, а сделать и благородным, и смешным, и жестоким, и вздорным, и таким вот ангелом — это непонятно. Это сложная действительность. Поэтому так мало экранизаций у такого невероятного романа, понимаете? У Анны Карениной там почти 50 экранизаций. А здесь книжка невероятно популярная, а экранизаций почти нету. Это говорит о ее сложности. Ну, на сегодня
я бы не сказала, что почти нет. Вообще, на самом деле, согласно данным Википедии, экранизации было больше...
Это как с «Мастером Маргаритой». Удачных нет, понимаешь?
Удачных, да. Но экранизации-то очень...
Нет, я имею в виду те, которые там известны по-настоящему. Так, значит, итак, вопрос был такой. Что случилось с библиотекой Дон Кихота?
Правильный ответ.
Ее сожгли.
Да.
Да, не все книжки ее сожгли. И это, кстати, тоже очень интересный сюжет. Как известно, он здесь такой пародийный, а потом в какой-то момент в истории совсем уже не смешной. И мы в компенсацию за сожженную библиотеку даем нашему слушателю кому?
Захару. Его номер заканчивается на 7702. Книгу прекрасную.
Природа, веселые опыты и приключения.
Ну, ты знаешь, возвращаясь к нашим сегодняшним, так сказать, заэфирным разговорам, у нас, Ань, как все прекрасно складывается. Вчера Лев Ганкин в гости приходил. Сегодня Леонид Клейн в гости
скоро
пришел.
И опять можете
да. Так я вам
увидеть.
Хочу сказать, что Лев Ганкин приходит в гости не только сюда. Он придет в гости ко мне на следующую неделю. И в нашем лектории самое важное, о котором я многие годы говорю, Лев Ганкин, никто иной, как наш прекраснейший Лев Ганкин, прочтет лекцию, которая будет называться «Рок-фестиваль. Социальная и культурная история». Я думаю, что просто все, кто знает, кто такой Лев Ганкин, приходите. Вся информация на моей страничке в Фейсбуке. А те, кто не знает, кто такой Лев Ганкин, я тоже что-то думаю, таких людей нету. Это надо быть просто...
Их не должно быть!
Поэтому обязательно все приходите.
Просто это надо быть Дон Кихотом, чтобы не знать, кто такой Лев Ганкин. Следующая среда, 14 декабря в 20 часов. Все подробности у меня...
В Фейсбуке.
Да.
Да, Лень, спасибо. Как все... всегда, ждем тебя на следующую неделю снова в гости.
Да, я приду в своем, вместо шлема у меня будет, да, таз.
Береги себя, я тебя умоляю, держи себя в руках, в конце концов.
Это как раз сложно, пока.
Леонид Клейн.